У нас сегодня шестой урок по посланию к Галатам. Мы дошли до пятой главы. И прежде чем мы начнем разбор пятой главы, давайте отметим основные моменты первых четырех глав, то, что мы уже разобрали. Первый момент, который надо отметить, это то, с чего апостол Павел начинает свое послание Галатам. Он говорит, что учение, которое он преподал Галатам, оно получено не от человеков, а от самого Всевышнего через откровение Иешуа Машиаха. И апостол Павел дорожит этим учением и говорит, что если кто захочет что-то изменить в этом учении, то у этого человека будут большие проблемы. Так вот, суть откровения, которое Всевышний дал апостолу Павлу через Иешуа Машиаха, и которое апостол Павел хочет донести до галатов, которые смутились от пришедших к ним учителей, которые сказали, если вы не обрежетесь по закону Моисеева, то не сможете спастись. Так вот, суть этого откровения, которое апостол Павел хочет донести до галатов, заключается в том, что праведность к человеку приходит не через перенесение в жертву животных в скинии по образу за грехи, а через умирание для себя ради того, чтобы Машиах жил в нем. Это главная мысль всего послания Галатам. И для того, чтобы объяснить этот процесс умирания для себя ради Машиаха, ну, который и есть Слово Всевышнего. Как Петр сказал, ты Машиах, Сын Всевышнего, Живого. Апостол Павел вводит два понятия. Первое понятие – это праведность по вере. А второе понятие – это крест Христов. Хотя правильно говорить стойка казни о Машиах. Значит, праведность по вере и крест Христов. Оба эти понятия требуют разъяснения, поскольку на сегодняшний день они искажены теологией римского христианства. Например, когда речь идет о праведности по вере, то многие думают, что речь идет о вере в искупительную жертву Иешуа Амашеха. То есть поверь, что Иисус взял на себя все твои грехи, и вот теперь ты праведен. На самом же деле, с этой веры в искупительную жертву Иешуа Машиаха для человека только начинается его путь в праведность по вере. Именно вера в искупительную жертву Иешуа Машиаха дает возможность человеку получить дух Амашиаха или по-другому возрождение от Слова Божия. А дальше под водительством духа и начинается этот путь познания Амашиаха через умирание для себя ради того, чтобы Амашиах жил верующим. И в конечном итоге вся суть праведности по вере – это когда уже не я живу, но живет во мне Амашиах. Так апостол Павел говорит в послании Галатам, 2 главе 20 стихе. Другими словами, праведность по вере приходит к человеку от праведности Амашиаха, живущего в этом человеке. А эта праведность приходит по мере познания Амашиаха, живого Слова Всевышнего. Также требует разъяснения понятие крест Христов, поскольку сегодня многие думают, что речь идет о том кресте, на котором был распят Иешуа. Я как бы умышленно использую термины, которые используются в римском христианстве, потому что желание моего сердца, чтобы люди, которые там находятся, услышали это учение, чтобы оно для них было понятно и удобоваримо, поэтому пусть вас это не смущает. Так вот, понятие крест Христов, многие думают, что речь идет о том кресте, на котором был распят Иисус. Но если посмотреть учение самого Иешуа Амашеха, то можно видеть, что он говорит об этом кресте еще за 3 года до того, как его распяли на стойке казни. И когда Иешуа говорил о кресте, то из контекста ясно, что говорил он не о своем распятии, а о пути спасения человеческой души. Давайте посмотрим, что говорит сам Иешуа о кресте. Матфея 10 глава, 38-39 стих. Написано. «И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня. Сберегший душу свою, потеряет ее. А потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. То есть душа остается, видите, но она уже не своя, а в ней живет Машиах. Другими словами, понятие креста существовало в иудейской вере еще до того, как был распят Иешуа. Иудейские мудрецы суть этого креста объясняют через образ Ицхака, сына Авраамова, который со связкой хвороста поднимается на гору Моря, где ему нужно будет стать жертвой всесожжения. То есть это все говорит о том, что вот этот путь изменения себя, я бы сказал так, он давно известен в иудейской вере, и без него, в общем-то, и нельзя никуда двинуться, если говорить о духовном росте человека. Невозможен никакой процесс духовного роста. Тогда в чем же суть креста Христова? Из слов Иешуа становится понятно, что речь идет о потере души человека ради Машиаха. И речь здесь идет не о том, что нужно умертвить свою душу, не дай Бог, Всевышний добудет милостью к нам, а речь идет об обновлении мыслей души человека в подобие мыслей Сына Всевышнего, то есть в подобие Слова Всевышнего. Помните, в притчах написано, 23 глава, 7 стих, «Какие мысли в душе человека, таков и он». То есть для того, чтобы изменить мысли души человека, вернее, для того, чтобы человеку измениться, ему нужно изменить свои мысли души. Но свои мысли души трудно изменить, поскольку это жизненный опыт каждого человека. Единственное, кто может изменить эти мысли, это Сын Всевышнего. Это истина, которая вечна и неизменна. И вот когда человек принимает эту истину в свое сердце, отказываясь от своих мыслей, вот так и происходит уподобление души человека в подобие Сына Всевышнего. Возникает вопрос, как все это сделать? Ответ там же, Иешуа говорит, нужно взять свой крест и следовать за Машиахом. То есть, почему каждому надо взять свой крест? Потому что у каждого свои изъяны в душе, и Всевышний знает путь каждого, которым его надо вести, чтобы помочь избавиться от этих изъянов. Как же выглядит этот мой крест? Из чего он сделан? Вопрос. Суть этого креста нам разъясняет апостол Павел как раз в послании Галатам. Он говорит, что суть моего креста – это закон, который помогает человеку умереть для себя ради Амашеха. И этот процесс умирания для себя апостол Павел называет «сораспяться Амашеху». Галатам 2 глава, 19-20 стих написано «Законом я умер для закона, чтобы жить для Всевышнего». Я сораспялся Амашеху. И уже не я живу, но живет во мне Амашех. То есть само понятие сораспяться Амашеху, это значит, уже не я живу, но живет во мне Амашех. То есть дать место в своей душе мыслям самого Амашеха, то есть Слову Всевышнего. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Всевышнего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. То есть здесь апостол Павел хочет сказать, что не всегда все получается очень гладко, бывают падения, человек согрешает, но вера в то, что Сын Всевышнего, да и сам Всевышний любит тебя, и ради тебя Он отдал Своего Сына, она дает тебе силы встать и идти этим путем преображения. И вот когда мы читаем слова апостола Павла «Законом я умер для закона», то возникает вопрос, о каком законе говорит апостол Павел. И в данном контексте речь идет о Торе, о всем учении Всевышнего, с заповедями, постановлениями, уставами, с Эдот, Хукат, Шпатим. Это все Всевышний дал своему народу для научения. А еще в послании к Галатам апостол Павел говорит о законе, данном после, по причине преступлений. И важно отметить, что этот закон, данный после, по причине преступлений, он является неотъемлемой частью самой Торы и описывает служение в скинии по образу с указаниями священникам, как приносить жертву животных во всесожжение, как приносить жертву животных за грех, повинную жертву и так далее. И апостол Павел говорит галатам, которые решили сделать обрезание наружной крайней плоти, что главная проблема закона, данного после по причине преступлений, в том, что служение в скинии по образу с принесением животных в жертву не может животворить душу человека. Давайте прочитаем. Галатам 3 глава, 21 стих написано. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. То есть вот здесь речь идет о законе, данном после, по причине преступления. Никак. Но если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. И вот дальше 22 стих. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иешуа Машеха. Обетование, речь идет о даровании Духа. То есть, чтобы возрожденная душа снова стала на путь внутреннего делания, а не внешнего служения. Чтобы снова служение начало проходить во внутреннем храме человека, который, по сути, является частью небесного Иерусалима. Таким образом, становится понятно, что принесение в жертву животных за грех животворить душу человека не может. Животворить – это значит преобразовывать ее в подобие Сына Всевышнего, наполнять душу естеством Сына Всевышнего, наполнять ее жизнью. Но при этом, что важно отметить, вот этот закон, данный после по причине преступлений, ясно указывает человеку на изъяны в его душе, которые нужно исправить. И о том, что законом познается грех, апостол Павел говорит в послании Римлянам. 3 глава, 19-20 стих. Смотрите, как апостол Павел говорит. «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом». То есть речь идет о тех, которые вошли в этот завет от горы Синайской. «Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Всевышним». А дальше 20 стих он говорит. «Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Так вот, когда апостол Павел говорит о делах закона, многие, опять же, думают, что речь идет об исполнении заповедей, данных Всевышним в Торе, и это большое заблуждение. Когда апостол Павел говорит о делах закона, то он говорит не о Торе. Он говорит не о послушании человека заповедям Всевышнего. Когда апостол Павел говорит о делах закона, он говорит о принесении в жертву за грех животных, который должен принести согрешивший в скинию по образу через служение священников. Вот это и есть дела закона. И вот эти дела закона не могут животворить душу человека. Почему? Потому что в душе человека не происходит обновление мыслей его души, которые, по сути, являются корнем этих грехов. Таким образом, мы приходим к важному откровению. Если законом познается грех, то значит, благодаря этому закону человек начинает понимать, что нужно исправлять ему в своей душе. Если человек готов это делать, то этот закон для него становится крестом Христовым, то есть вот тем крестом, на котором он должен распяться. И на этом кресте распинается этот изъян души человека, ради того, чтобы дать себе место заповеди Всевышнего. Потому что грех – это когда человек приступил заповедь. А когда человек дает место в себе этому слову Всевышнего, этой заповеди, то тогда уже убираются корни этого дерева, которое плодоносило грехами. Апостол Павел, хорошо знающий Тору, он как мудрый учитель шаг за шагом разъясняет галатам, а в том числе и нам, ученикам Иешуа Машеха, причем как уверовавшим из язычников, так и иудеям, уверовавшим в Иешуа Машеха, что после того, как они получили Духа и стали на путь Авраама, их желание возвратиться к служению в скинии по образу лишит их возможности преобразовывать свою душу в подобие Сына Всевышнего. И эту свою аргументацию он последовательно излагает на примере того, что случилось с сынами Израиля при их выходе из Египта, когда они, начав духом, то есть начав идти путем Авраама, наступая на себя и идя к лицу Всевышнего, так вот, когда они, начав идти путем Авраама, у горы Хариф в итоге закончили заветом от горы Синайской, рождающим рабство. И об этом мы говорили в пятой части, когда разбирали четвертую главу послания Галатам. И суть этого рабства в том, что те, кто вошли в этот завет от горы Синайской, из года в год приносят одни и те же жертвы за одни и те же грехи. А в душе их ничего не меняется. И об этом говорит нам автор послания Евреям. 10 глава, с 1 по 4 стих. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами каждый год, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Для того, чтобы уничтожить грехи, надо уничтожить вот это дерево, которое плодоносит эти грехи. А кровь тельцов и козлов, она этого сделать не может, потому что это все внешнее, а нужна работа внутри человека, в его душе. Итак, автор послания Евреям говорит нам, что кровь тельцов и козлов не может уничтожить грехи так, чтобы человек их больше не совершал. И потому из года в год приносятся одни и те же жертвы за одни и те же грехи. А вот крест Христов, то есть стойка казни Амашеха, может это сделать. И вот это и есть та главная мысль, которую апостол Павел хочет донести до неразумных галатов. Ну вот, после такого краткого введения мы и переходим к пятой главе послания Галатам. Читаю первый стих, пятая глава. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Машиах, и не подвергайтесь опять игу рабства». Ну, с игом рабства завета от горы Синайской нам уже понятно, в чем суть этого рабства. Суть этого рабства в том, что человек каждогодно приносит жертву за одни и те же грехи, и никакой свободы от греха он не достигает. Вот суть этого рабства. А что значит «стойте в свободе», которую даровал нам Машиах? О какой свободе идет речь? Что значит «стойте в свободе», которую даровал нам Машиах? О какой свободе идет речь? Если по-большому, то речь идет о свободе от власти греха. Вот в этой свободе надо стоять. Ишуа Машиах своей смертью и воскресением разрушил власть греха в человеке. И всякий, принимающий Ишуа Машеха в свое сердце и верующий в имя Его, рождается от Всевышнего и становится детем обетования по Ицхаку, и, как мы читали в 4 главе послания Галатам, уже принадлежит небесному Иерусалиму. Мы дети не рабы, но свободны. А Вышний Иерусалим свободен. Он Матерь всем нам, пишет апостол Павел. Так вот, это то, что касается свободы. Самого понятия свободы, о котором говорит апостол Павел. А вот для того, чтобы стоять в этой свободе, вот для этого нужно со своей стойкой казни следовать за Машиахом, чтобы через сораспятие с Машиахом дать ему место жить в наших душах. То есть мы должны понимать, что стоять в свободе, дарованной нам Машиахом, речь здесь идет не о беззаконии, не о отсутствии Торы, которую якобы Иисус отменил. А здесь речь идет о каждодневном, напряженном духовном труде, когда нам нужно вникать в Писание и в себя, и обновлять свои мысли, мысли своей души в подобие слова Всевышнего, сораспинаясь с Хамашехом, при этом оставаться верным этому слову, проходя через искушения и испытания. Читаем дальше, 2 стих, 5 глава. «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Амашеха. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Амашеха, отпали от благодати. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры». Сегодня в Римской церкви, основываясь вот на этом тексте апостола Павла, учат людей тому, что люди, которые стараются жить по заповедям Всевышнего, которые он дал в своей Торе, остаются без Христа и отпадают от благодати. И такое утверждение является большим заблуждением. Думаю, вы все читали в книге Деяний, как ассирийские иудеи наложили руки на апостола Павла, ибо думали, что он необрезанного язычника увел в храм в Иерусалиме. Деяния, 21 глава, 27 стих и дальше прочитаю. Это нам нужно для того, чтобы понять, о чем Павел говорит уверовавшим галатийцам, почему им не нужно обрезание. Значит, Деяния, 21 глава, 27 стих. Когда же 7 дней оканчивались, тогда ассирийские иудеи, увидев его, Павла, в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича: «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего. Притом и еленов ввел в храм и осквернил святое место сие». То есть, если необрезанный язычник входит в храм, то он оскверняет святое место, то есть храм. «Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима и Ефесянина», то есть язычника, «и думали, что Павел его ввел в храм». Почему же апостол Павел был против наружного обрезания для уверовавших из язычников? Вопрос. Казалось бы, путь прозелитов в Иудее уже известен со времен Авраама, и в этом нет ничего противозаконного. Тогда почему апостол Павел так категорически против, чтобы язычники обрезывались? Все дело в том, что с того момента, как Иешуа Машиах пришел в этот мир и своей смертью и воскресением разрушил власть греховной плоти в человеке, открылся для людей путь внутреннего делания. Путь устроения души человека в место обитания для Всевышнего. И это путь сораспятия с Амашиахом, чтобы Амашиах жил в душе человека. И чтобы человек мог идти этим путем, Всевышний усмотрел для человека совершенную жертву за грех. И всякому, принимающему эту жертву, уже не нужно приносить в жертву животных в храме за свои грехи. А если теперь, имея эту совершенную жертву, уверовавший из язычников делает себе обрезание наружной крайней плоти, то он теперь просто обязан, как и все иудеи, потомки Якова, приносить в жертву животных. И именно об этом говорит апостол Павел, говоря, что всякому человеку обрезывающемуся, Павел говорит, что он должен исполнить весь закон. То есть речь не идет о том, что апостол Павел говорит о том, что тот, кто обрезался, ему нужно исполнять всю Тору. Обрезался ты или не обрезался, Тора – это учение о свете. А вот Павел говорит, что когда человек обрезался, то тогда, хочешь или не хочешь, он должен по всякому случаю согрешения приходить в храм и приносить жертву за грех. Исполнить весь закон. Более того, апостол Павел тут же продолжает и говорит, что все, кто думает оправдаться перед Всевышним через принесение в жертву животных, остаются без совершенной жертвы. А в итоге переходят со служения во внутренней духовной скинии, которая является частью небесного Иерусалима, к внешнему служению в скинии по образу, при этом теряя возможность духовного роста в полноту возраста Иешуа Машиаха, то есть все останавливается. Таким образом, в итоге они теряют свободу, данную им во Машиахе, и снова подвергают себя игу рабства. И дальше апостол Павел дает определение истинной свободы. 6 стих, 5 глава. «Ибо в Машиахе Иешуа не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Другими словами, главным свидетельством истинной свободы является не обрезание и не необрезание, а вера, действующая любовью. И это возможно, когда уже не я живу, но Амашиах живет во мне. Далее апостол Павел выражает надежду, что галатийцы после прочтения этого послания отбросят от себя ложное учение и вернутся к тому учению, которое проповедовал им апостол Павел. Галатам 5 глава, 7 стих и дальше. «Вышли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение нет призывающего вас», призывающего с большой буквы. «Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверена вас, о Господи, что вы не будете мыслить иначе. А смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. Итак, апостол Павел говорит Галатам, что те, кто смутили их ложными учениями, понесут на себе осуждение от Всевышнего. Тем более, что еще в начале своего послания Галатам Павел предал анафеме тех учителей, кто смутили галатийцев и исказили благовествование о Машиах. Далее апостол Павел говорит, Галатам 5 глава, 11 стих и дальше. «За что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас». То есть апостол Павел говорит, что если бы он проповедовал им обрезание наружной крайней плоти, то его никто бы из иудеев не преследовал и не гнал. Но поскольку апостол Павел проповедует внутреннее обрезание, обрезание сердца, то многие этому противятся. И для того, чтобы обрезать свое сердце, нужно умертвить свою душу ради Машиаха. А многие этого не хотят. И это то же самое, что было у горы Хариф. Помните, книга Дворим, 5 глава, 24 стих и дальше написано. «И сказали, вот показал нам Привечный Всесильный наш славу свою и величие свое. И глаз его слышали мы из среды огня. Сегодня видели мы, что Всесильный говорит человеком, и сей остается жив. Но теперь для чего нам умирать? Ибо великий огонь сей пожрет нас, если мы еще услышим глаз Привечного Всесильного нашего, то умрем. Ибо есть ли какая плоть, которая слышала бы глаз Всесильного Живого, говорящего среди огня, как мы, и осталась жива? Приступи ты и слушай все, что скажет тебе Привечный Всесильный наш. И ты пересказывай нам все, что будет говорить тебе Привечный Всесильный наш, и мы будем слушать и исполнять». Вот такое решение сынов Израиля, по сути, и стало причиной, по которой Всевышний дает закон, данный после, по причине преступлений, который стал как бы составляющей частью завета от горы Синайской. То есть пришло служение в скинии по образу, а с ним и рабство. Потому что Павел говорит, завет от горы Синайской – это завет, рождающий в рабство. И мы уже говорили, о каком рабстве идет речь. Итак, мы видим, что апостола Павла гонят именно потому, что он призывает оправдывать себя не принесением в жертву животных, а новой природой души, которая обновилась в подобие Сына Всевышнего. Как видите, нет ничего нового. Это уже было. И апостол Павел, понимая это, говорит, «Если бы удалены были возмущающие вас». Дальше апостол Павел говорит, 13 стих, «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя». Как-то мы уже говорили о противоречии, которое находится в заповеди «люби ближнего твоего, как самого себя». И суть этого противоречия в том, что как бы человек не любил ближнего, все равно его любовь к себе будет на первом месте. А вот для того, чтобы освободиться от этого эгоистического «я», ему и нужно сораспяться с Амашехом. И именно для этого Всевышний дал нам свою Тор. И тогда, когда уже не я живу, но Амашех живет во мне, то тогда я уже могу любить ближнего, как самого себя. И моя любовь к ближнему раскрывается именно в том, что я помогаю ему и поддерживаю на пути к себе истину, чтобы и в нем жил Амашех, как и во мне. Потому что я люблю самого себя, не того ветхого, а я люблю Амашеха, живущего во мне. Дальше апостол Павел говорит, Галатам 5:15. «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Вот здесь видно, что происходит между людьми, когда у них на первом месте любовь к себе, со своим эгоистичным «я». Угрызаете, съедаете, берегитесь, чтобы не истребили друг друга. А дальше апостол Павел призывает поступать по духу, то есть прикладывать усилия, чтобы преображаться в подобие Сына Всевышнего. 16 стих, 5 глава. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Таким образом, если мы идем путем сораспятия с Амашехом, то тогда мы не под законом. То есть нам не нужно приносить в жертву животных за грех, поскольку, во-первых, у нас есть совершенная жертва. А во-вторых, поскольку мы идем путем сораспятия, то мы уже не согрешаем. Мы уже не согрешаем. Мы побеждаем грех в себе, вырывая его корни из своей души, давая в себе место Амашеху. А вот дальше апостол Павел перечисляет все эти дела плоти, которые указывают на проблемы человеческой души, которые требуют сораспятия с Амашехом. Дела плоти известны, 19 стих, 5 глава. А не суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссора, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царство Божие не наследует. Чтобы поступать по духу, нужно обуздать все эти проявления дел плоти. То есть нужна стойка казни, с которой мы должны следовать за Амашехом. И вот именно на этой стойке казни мы и будем распинать все корни вот этих грехов. Потому что дела плоти – это уже плоды. И эти плоды растут на дереве. Если мы убираем корни этого дерева, то плодов уже не будет. И свидетельством того, что мы поступаем по духу, будут плоды нашего духа, то есть обновленной души. Галатам 5 глава, 22 стих и дальше. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, то есть те, которые принадлежат Машеху, распяли плоть со страстями и похотями. Итак, апостол Павел говорит галатам о том самом важном, к чему они должны стремиться на своем пути следования за Амашехом, к этим плодам Духа, которые свидетельствуют о новой природе человеческой души. И как мы видим, для того, чтобы вырастить эти плоды Духа, нужно распять на стойке казни свою плоть со страстями и похотями. Далее апостол Павел говорит, 25 стих. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Другими словами, апостол Павел говорит, что свидетельством того, что мы живем духом, будет отсутствие проявлений нашего эгоистического «я» с его тщеславием, раздражением и завистью. Поэтому каждому из нас каждое мгновение нужно отслеживать себе вот этот момент. По духу живем мы или по плоти? Как только почувствовали в себе какую-то гордость или какое-то раздражение, хоть маленькое, или какую-то зависть, позавидовали кому-то, может, совсем в малом, вот здесь нужно остановиться и с этим разобраться. Поправить свои светильники, чтобы поступать по духу. Ну вот на этом разбор 5 главы послания Галатов мы закончим. Надеюсь, что основные базовые моменты этого послания вы смогли уже для себя выделить, и оно уже вам открывается именно так, как это преподал апостол Павел Галатам. И все это нам нужно для того, чтобы раскрыть вот это иное благовестие, которое искажает благовествование Машеха, раскрыть для людей, живущих в этом мире, чтобы они увидели этот единственный путь, путь преображения наших душ, путь сораспятия с Амашехом. Но только этот путь ведет в будущий мир. У нас остается еще одна глава, и я верю, что с помощью Всевышнего мы в ближайшее время ее рассмотрим. Благодарю Всевышнего за все его откровения, которые он дает нам в имени Ишуа Машеха. Аминь.